Ну что, ребят, в общем, если вы готовы, давайте мы будем начинать тогда, потому что время у нас на самом деле немного, вот, а успеть хочется много. Поэтому у нас такая задача, как слона запихать в спичечную коробочку. Мне, как алкоголику, всегда мало, вот, хочется больше, контроля нет. А давайте мы перед тем, как мы начнем, одну минуту помолчим. И те, кто верует, знаете, есть такой исторический факт, что когда Луис, жену Билла Уилсона, спросили, что она делает в минуту молчания, она сказала: я приглашаю Бога присоединиться к собранию. Вот. Поэтому те, кто верует, я прошу вас мысленно, призовите Бога сюда, пусть Он будет с нами. Вот. Те, кто не верует, можно использовать хорошую формулировку. Если ты есть, пожалуйста. Если ты есть. Вот. Давайте минутку помолчим. Спасибо.
Знаете, у кого-то телефон пиликает. Он вчера пиликал все собрание, все спикерское. Включите, пожалуйста, у кого пиликает.
Ну, можно на вибро поставить. Ну, может быть, кто-то ждет срочного звонка. У меня вот вчера была ситуация, у человека телефон все время пиликал на работе. Я так, в общем, сказал. Говорит, у меня ребенок тяжело болеет, поэтому я уж переживаю. Вот. И там человек бегал все время с телефоном. Вот. Всякие бывают ситуации. Ну, если ничего срочного, может быть, правда лучше обезвучить. Хорошо, ребят, меня зовут Женя, я алкоголик. Здравствуйте. Спасибо вам, что пришли сегодня и в свой выходной день законный решили провести здесь, оторвать от себя, от семьи. Хотя, не знаю, может быть, для кого-то это хороший шанс, наоборот, убежать из семьи. Вот. Почему я здесь? Мне хочется вот то время, что у нас с вами есть, сегодня и завтра, поделиться опытом шагов таким образом, чтобы сделать возможность совершения шага конкретному в программе, ну, такой реальный, да, чтобы за пониманием, ну, в смысле, за понятием некий шаг из 12, да, стояло конкретное действие. Понятно, что я не знаю, как правильно делать шаги. У меня нет такого понимания. Я могу только достаточно субъективно трактовать то, что написано в этой книге, и пропускать там через опыт, через свой, да, и говорить: я делал так, и получилось вот так. Или я еще знаю, как делали другие люди. Потому что я являюсь свидетелем еще и чужого выздоровления. У меня есть подопечные, которые выздоравливали, у меня есть братья и сестры, которые выздоравливают по факту. И есть наставники, у которых я учусь. И это тоже люди выздоравливают. Вот. Поэтому я могу делиться еще с разрешения, конечно, этих людей, еще и их опытом. Но, конечно, я буду основываться прежде всего на том, что делал я сам. Поэтому не исключено, что кому-то не подойдет этот опыт. Ну и этот нормально совершенно, потому что... Ну, даже сама большая книга в основе своей содержит 43 истории алкоголиков, разные истории, да. И писали авторство, хотя приписывают Биллу Уилсону, да, там все-таки 100 человек первых алкоголиков писали эту книгу. Это обобщенный опыт, а не опыт одного человека. Вот. Ну, я также буду делиться какими-то своими мыслями и своим мнением, что, конечно, более рискованно. Потому что мысли алкоголика – это вещь такая условная. Как бы умно она ни звучала, все-таки это мнение. А мнение – это, знаете, производное ума. Да? И в этом смысле надо делить всегда на 16, потому что мнение сегодня одно, а завтра другое. Да? Вот. И поэтому я очень хочу, чтобы мне удалось придерживаться фактов и избегать каких-то очень субъективностей. Но 100% я все равно не смогу это сделать, поэтому заранее прошу прощения. Вот. И, ну, если мне нужно будет подкрепление книги, я буду напрямую цитировать. Если я не буду помнить точное место или, как-то, скажем, буду знать, что есть цитата, да, но вот как она звучит приблизительно, да, ну, может быть, здесь присутствующие мне помогут тогда и скажут, в каком месте книги это находится. Потому что я знаю, что здесь, в Иркутске, есть хороший опыт работы по шагам, и здесь люди живут, которые тоже работают по книге. И, в общем, вчера я имел удовольствие убедиться в этом. Вот. И поэтому, ну, я не хочу быть в этой ситуации самым умным. Да? Как сказал покойный отец Мартин, я не самый умный, я просто пришел пораньше. Знаете, алкоголик, который приходит пораньше, выпивает больше. Я как раз из тех. Ну и как я вчера уже рассказывал, если бы я не пришел пораньше, я бы умер. У меня есть полное убеждение, что к моменту, когда я услышал вот эту весть о том, что есть анонимные алкоголики, я уже доходил. И мне, в общем, скорее всего, оставалось не очень много. Вот. И ну, очень велика вероятность, что я был бы сейчас на кладбище, как примерно, ну вот мне 47 лет, примерно половина сверстников, с которыми я пил, сейчас нет живых. И они умерли по-разному, многие умерли страшно. Ну, вот, как, например, один мой друг, одноклассник, ну, он загорелся в пьяном виде и выпрыгнул из окна от боли и разбился. Да, и, ну, это страшная смерть. Да, и он еще умирал в больнице долго. Вот. Я не хочу такой смерти. И я не хочу такой смерти никому. И до сих пор я уже к тому моменту был в анонимных алкоголиках, и я до сих пор очень жалею о том, что я так и не пришел к нему и не рассказал о том, что есть такой выход. Возможно, он был бы сейчас тоже живым. Вот. Но и для меня это говорит о том, что ждать, пока я выздоровлю, для того, чтобы доносить благую весть, это иногда, ну, в общем, слишком большая роскошь. Да? И мне надо идти и заниматься этим там, где я нахожусь, по отношению к тем алкоголикам, которых я вижу и знаю. А не ждать какого-то особого духовного просветления, вот, пока у меня появится нимб, и от него можно будет прикуривать. Вот, или крылья вырастут. Ну, это смешно. Вот. И, в общем, видимо, то, что я пришел в анонимные алкоголики очень больным и очень страдающим алкоголиком, ну, как-то дало мне хороший импульс в выздоровлении. Потому что, знаете, я из тех алкоголиков, которым сзади нечего ловить. Потому что я знаю алкоголиков, которые приходили, ну, построив относительно благополучную жизнь, имея хорошую работу, социальный статус, имея семью, детей там, и уважение в обществе. Просто им мешала пьянка. И они приходили, там, ну, потеряв все или начав терять все. Я не приобрел ничего. То есть мое пьянство пришлось на молодые годы, я не получил ни образования, ни профессии. Я не умел ничего. И у меня не было никакого статуса, и факт, ну, все, что у меня было, это алкоголизм, и все. Ну, и некоторые природные способности, которые я, в общем, разумеется, не мог никак реализовать. Да, много жалости к себе, при этом много амбиций, как у всякого алкоголика. Вот. И я был очень несчастным человеком. Если я оглядываюсь назад, я вижу там только руины. Мне нечего просто там искать в той жизни, да. Вот. В этом смысле мне, конечно, проще. Я считаю, что мне в каком-то смысле даже повезло, что я пришел от полного дна, от разрушения такого, ну, дальше которого была только смерть. Ну вот три дороги алкоголика, да, это смерть, безумие, как промежуточная станция, да, и как промежуточная станция тюрьма, если я не выздоравливаю, больше ничего. Вот. Или выздоровление, да, это, ну, может быть, это четвертый путь такой альтернативный, да. Я знаю, что меньшинство выбирает путь выздоровления. И до сих пор не знаю, почему. Потому что алкоголик страдает. Я не знаю, почему так происходит. Правда, не знаю. Нет, у меня есть какие-то мысли на этот счет, но сказать точно на 100%, почему 96% согласно статистике все-таки умирают, я не знаю. Вот. Я счастлив, что я сегодня попадаю в 4%, которые все-таки остаются трезвыми и не страдают от алкоголизма. Я точно знаю, что я трезвый вовсе не потому, что у меня есть какие-то личные достоинства. Это факт. Вот. Это не мнение мое. И вот мой путь и мой опыт сотни раз уже убеждал меня в том, что думать, что я эту трезвость каким-то образом заработал посредством собственных каких-то даров, это большое самообольщение. Я как раз из тех больных, слабых, безвольных, очень замороченных, очень зацикленных на себе людей, которые остаются трезвыми чудом, потому что по всем предпосылкам я должен пить. Вот. И то, что я трезвый, это говорит о том, что эта программа работает идеально для любого человека. Да? И ну, это дает мне надежду выздоравливать дальше, это дает мне надежду, что если это помогло мне, это может помочь и другим. И когда вот я говорю, там, вот я трезвый там, столько-то времени, да, и я слышу аплодисменты, я никогда их не беру на свой счет. Да, мне даже немножко стыдно в этот момент. Я-то знаю, что если бы я был сам один без анонимных алкоголиков, я бы тут не сидел, это точно. Да. Вот, я не придумал эту программу, я ее просто использую. Да, вот как написано в этой книге, мы подняли положенный к нашим ногам простой набор духовных средств. Вот. Это не мои средства. Их кто-то положил к моим ногам. Я их просто поднял и воспользовался. Вот. И, собственно, моя задача сегодня и завтра поделиться конкретно, что я делал для того, чтобы сегодня сидеть и разговаривать об этом как об опыте. Угу. Вот. Ну, И, собственно, если говорить о 12 шагах, обычно в анонимных алкоголиках, когда речь заходит о первом шаге, как правило, это уравнивается с историей пьянства. И если на группе возникает тема «Первый шаг», ну, говорят, первый шаг, сегодня новичок, давайте первый шаг. Ну, и народ рассказывает свои истории пьянства. Угу. Ну, я думаю, почему в основе первого шага лежит история? Ведь в книге «Анонимные алкоголики», собственно, разговор о первом шаге начинается с истории Билла тоже. Он рассказывает личную историю, да? Рассказывает о том, что с ним было, что произошло и каким он стал. Я так понимаю, что если бы я не слышал чужих историй болезней, чужих историй выздоровления, я бы не связал бы это с собой. Я бы не понял, что это относится ко мне. Если бы мне просто говорили какой-то набор духовных принципов, ну, например, тебе для того, чтобы протрезветь, нужно припоручить себя Богу. Я бы воспринял это как очень духовную концепцию, такой религиозную. Если бы мне сказали, что тебе для того, чтобы начать выздоравливать, нужно начать возмещать ущерб, я бы воспринял это как моральную концепцию. Если бы мне сказали, тебе нужно изменить свое мировоззрение, я бы воспринял это как философскую концепцию. Да? Сегодня я понимаю, что анонимные алкоголики и программы – это не философия, не мораль и не религия. Это другие, это совсем другое. Это жизненно важный духовный опыт. И чтобы его для себя использовать, чтобы обретать, вернее, этот жизненно важный духовный опыт, мне нужно делать определенные вещи, поступки. И эти поступки, они очень непростые. И мне, как алкоголику, у меня, как у алкоголика, достаточно большое сопротивление против того, чтобы это делать. Я сегодня понял одну вещь такую. Удивительно. Я же, вот эту книгу, как учебник, я использую, последние 15 лет своей трезвости. Я не сразу стал работать по книге, не сразу стал ее использовать как учебник. Для начала она для меня была, таким высокодуховным текстом, который вообще касался не меня, а каких-то американцев, которым сильно повезло. И я говорил себе, им-то хорошо, они в Америке живут, им-то там прикольно. А вот у нас-то попробуй они так выздоравливать. И я это все, делил на 16 всегда. Но с какого-то момента я просто увидел, как начался мой путь, почему я стал использовать эту книгу, почему я к ней стал относиться значительно более серьезно. Я уже был трезвым, я ходил на группы. Более того, у меня был опыт некоторых шагов. Я, я писал 4-й, делал 5-й, частично попробовал делать 9-й сам. Это был тоже хороший опыт. И, в общем-то, написано в книге, был на плаву. Научился более-менее сохранять трезвость, ходил на группы, помогал новичкам, даже периодически ходил в больнички, что-то делал для сообщества, переводил тексты, писал что-то, рисовал какие-то листовки, организовывал большие собрания. В общем, достаточно был погружен в деятельность сообщества. И я думаю, это объясняло, почему я остаюсь трезвым. Но по книге я не работал. И я признавал важность шагов, но я предпочитал шаги интерпретировать и относиться к ним, как к шведскому столу. Вот я съем сейчас ветчинки, немножечко салатика и вот той рыбки. А что-то мне сегодня творога не хочется. И кашу овсяную я не буду. Да, но эту вишенку я съем. Да, и я относился к тому, что я буду брать то, что мне подходит. И мне всегда казалось, что эта книга написана на выбор любому алкоголику. Делай, что хочешь из того, что написано. Да. Вот. Что было результатом? Результатом было то, что я стал укреплять свое эго. Потому что мне, как алкоголику, надо было выжить. И как можно выжить? Нужно за что-то держаться. Да? И я так сейчас понимаю. Может быть, вообще другое происходило. Но моя голова больная говорит, что было так. Да? Я стал укреплять свое эго. И это важный, на самом деле, процесс. Потому что в этом смысле это такой даже в чем-то полезный процесс наработать некую силу, наработать некого себя, за которого тоже можно держаться. Потому что мне нужен был какой-то стержень. Я стал учиться, обретать образование, стал обретать профессию, начал профессионально работать с другими алкоголиками. Потому что у меня было уже тогда лет, наверное, так не соврать-то, сколько же не соврать-то, наверное, сейчас, чтобы не переборщить, но где-то около 5 лет трезвости, я так думаю. 5, может быть, 7. Я не помню точные даты, для меня это не очень важно. Я вообще сделал сегодня открытие такое, что у меня стало хуже с памятью. Да? И я, правда, этого не испугался, а немножко посмеялся этому. Я подумал, наверное, я Богу нужен лучше такой, когда я меньше помню. У меня что-то с кратковременной памятью стало, я стал забывать многие вещи, долговременной тоже, неважно. Может, это возрастное, может, отваливается что-то из головы ненужное, не знаю. Я здесь Богу доверяю вполне. Вот. Так вот, собственно, что произошло? Я был трезвый, у меня была семья, я работал, ходил на группы, и я был несчастен. Я не очень себе в этом признавался, но мне было плохо. И я помню, как у меня был спикерский какой-то очень пафосный на группе, и я там очень красиво говорил о своем выздоровлении, а потом ко мне подошел один брат и сказал: «Женя, вот ты говоришь правильные вещи, а почему у тебя такие глаза грустные?» И он меня поймал. Вообще, чем мне нравятся анонимные алкоголики, здесь не дают сфальшивить, здесь не дают соврать. Обязательно найдется кто-то, кто тебе скажет правду. И вчерашнее собрание не исключение. Он подошел ко мне и сказал вот эту вещь, а у меня внутри вдруг пришло такое, как вот, знаете, чужая правда, она очень больно меня резанула. И он меня пробил насквозь, я несчастен, что-то плохо со мной, мне не нравится моя трезвость. Я просто живу трезво, а при этом страдаю. Вот. У меня много чувств вины, у меня много злости внутри. Мне не нравятся очень многие алкоголики. Я очень многих людей осуждаю. Я по-прежнему считаю себя умнее и лучше других. В глубине души я себя считаю полным дерьмом на самом деле. Мне стыдно многих своих поступков по-прежнему. Я занимаюсь самоедством. Мне не нравится, как я живу. И я тогда, помню, начал думать и морочиться, и искать выхода. Но у меня к тому времени был уже духовный опыт, и это дало мне возможность все-таки начать делать правильные вещи. Что я начал делать правильно? Я стал просить Бога помочь мне. Я стал молиться. Говорю: «Господи, пожалуйста, выведи меня из этого состояния, дай мне ответ, помоги мне». И это, вы знаете, как вот говорил покойный отец Мартин, самая сильная молитва – это молитва страдающего сердца. И вот, собственно, я был услышан. Удивительно, как вот работает Божья любовь, потому что в моем случае мне даже не пришлось никуда идти. Я был на работе, сидел у себя в кабинете, вдруг открывается дверь, заходит некая женщина и говорит: «Можно ли я у вас подожду?» И говорит с акцентом сильным, там, одного другого сотрудника. Я говорю: «Ну, пожалуйста, посидите». Я говорю: «А вы из Америки?» Ну, видно было по акценту. Она говорит: «Да». Вот. Ну, я знал, что какая-то американка приехала с 11 годами трезвости в Москву и что-то там делает по шагам. Вот, и я понял, что это она. Я ее просто вычислил. Вот. Я говорю: «Вы она?» «Да». Она говорит: «Да, это я она, я это она». Я говорю: «Есть, значит, ты мне нужна как раз». И начал ее грузить прям по полной программе. Нашел свободные уши. Рассказал, какой я несчастный, как мне плохо живется, что мне вот тут все плохо. И при этом я работаю с алкоголиками, я так много делаю. Ну, почему это не работает для меня? И она посмотрела на меня и сказала: «Ну, вот, похоже, ты сейчас уже готов для того, чтобы делать шаги». Я говорю: «Я не понял». Она говорит: «Ну, шаги, вот как в книжке написано». Я говорю: «Так, минуточку. Вот у меня сейчас лекция перед пациентами по четвертому шагу. Я что-то еще не понимаю, что ли? Мне надо еще что-то почитать». Она так, к сожалению, на меня посмотрела и сказала: «Ну, и тогда тебе ничего не поможет. Потому что ты сейчас, ну, вот, ужас. Потому что ты сейчас, ну, вот, умом своим пытаешься быть умнее болезни. Да, тебе надо делать то, что здесь написано, не пропуская ничего. Программа – это не шведский стол. Начни работать. Перестань доказывать другим, что ты из другого теста. Перестань доказывать другим, извините, что ваше дерьмо не пахнет. Ты такой же. Начни работать». Это был такой, знаете, сильный щелчок по носу, большой удар по моей гордыне, которая к тому моменту уже заняла приличные объемы. Знаете, алкоголик всегда занимает больше пространства, чем ему положено. Вот. Даже сейчас я сел на 3 стула. Тут положил, здесь. Вот. Тогда-то от меня было вообще очень много. Я был везде вообще. Куда ни ткни, везде я. Вот. Но это, вы знаете, опять же, да, вот как говорит, как сказала эта сестра тоже, в конечном счете алкоголик не настолько ленив, чтобы не сделать себе хорошо. Вот. И она сказала: «Знаешь, сейчас вот проходят занятия по книге, ты можешь туда присоединиться. Да, и там их ведет моя подопечная, поэтому ты можешь туда прийти. Вот. Я думаю, что ты можешь вполне. Вот. Ну, в общем, я взял книжку, пошел на первое собрание. Люди сидят в квартире, у всех по книге. Ведущий, моя знакомая, у которой, блин, на 4 месяца трезвости меньше, чем у меня. Охренеть вообще. У нее трезвости меньше, она сидит там вещает. Причем у меня-то уже там высшее образование на подходе. Вот. Я вообще там, это самое, основы философских знаний вообще законспектировал, служа в армии. Вот. Читал экзистенциальную литературу. Вот. А она даже не знает, в чем разница между словами трансцендент и трансцендентальный. Как она может вообще что-то преподавать вообще, да? Вот. Это вот я так себе. Вот это первое, то, что вот меня осенило. Ну, не осенило, а как это сказать? То, с чем я вошел. Да? Как я потом понял, это было то предубеждение, которое меня не пускало. И я думаю, я знаете, как я так вошел? Ну-ну. Ну давайте. Да, вот расскажите мне про эту книгу. Ну научите меня чему-нибудь. Вот так, с таким манером, да. И вы знаете, конечно, это мое алкогольное. Вот. И я получил еще один очень хороший щелчок по носу, когда люди стали делиться опытом. И мы стали обращать внимание на какие-то детали в тексте. Я вдруг увидел, что я не читал эту книгу. Я стал находить те места, которых я просто раньше не видел. И у меня вдруг что-то стало открываться. Как будто бы... Ну, я сейчас до сих пор уверен, что при внимательном чтении Бог разговаривает с каждым алкоголиком через эту книгу. Вот. И в этом смысле нужно просто читать. Да? Только то, что читать одному, у меня не получается. У меня мозги алкоголика. Я все равно все перевираю и читаю так, как вижу. Я даже пересказать правильно не могу. Я все равно вижу какие-то свои смыслы. Поэтому нужен кто-то, кто меня периодически так это приводит к тексту. Вот. И, собственно... И сейчас я старался читать сам текст, и в нем вдруг стали открываться нужные мне смыслы. Я вдруг как-то мне стало удивительно хорошо и спокойно. А к концу встречи, друзья, я сдался. Я сказал, это моя программа, я буду по ней заниматься. Я хочу делать так, как написано. Я действительно хочу, чтобы у меня была такая трезвость, как писали эти люди. И что самое главное, я поверил, что у меня может быть такая трезвость, как у каждого из тех людей, кто писал эту книгу. Вы знаете, я поверил в это. Это пришло, вы знаете, как-то хорошо, всерьез и надолго, что если я делаю то, что здесь написано, я имею то, что здесь написано. Это факт. Да? Сначала это была вера, потом это все стало больше и больше быть похожим на правду. Вот. Ну и, собственно, с тех пор... я вот эту практику продолжаю, да, я, собственно, прошел книгу, потом мы занимались традициями, параллельно я стал проводить группы со своими подопечными или с теми, кто хотел, долго занимался этой практикой, там, и люди приходили, мы занимались, на какое-то время оставил эту практику, мне показалось, что я что-то уже устал от этого, лет 5 этим не занимался, потом понял, что я без этого не могу, все-таки вернулся в это, понял, что все забыл. Сначала с таким пафосом стало опять, и вдруг я понял, я ничего не помню. Вот. И сейчас я на самой смешной стадии. Я начал со спонсором снова работать с книгой. Поэтому у меня новый экземпляр, и он отмечен только до того момента, пока мы позанимались. Знал бы, что я здесь буду делать семинар, я бы, наверное, принес бы свою. У меня такая на болтах есть, вся исчерканная, там, с порванной обложкой, такая историческая. Вот. Но у меня с собой вот эта книга, поэтому многие места мне придется искать заново. Вот. Ну ладно, в общем-то моя прелюдия затянулась, а я бы хотел перейти все-таки уже, собственно, непосредственно к первому шагу. Так вот, друзья, первый шаг начинается, конечно, с истории, с понимания меня. Да? И я обычно говорю, что своим подопечным, если ты хочешь сделать первый шаг, давай для начала, вот как Билл, просто напиши историю своего пьянства. Опиши это. Как у тебя росла доза. Да, не пиши историю своей жизни, напиши то, как ты пил. Когда ты начал, как у тебя доза возрастала, как твое падение продолжалось. Опиши просто свои отношения с алкоголем, ну, по очень простой формулировке. Алкоголь друг, алкоголь враг, алкоголь хозяин. Когда он полностью подчинил себя тебе, вплоть до прихода в анонимные алкоголики. Для многих это оказывается очень целительной практикой. Я тоже делал эту работу. Вот. Книгой она не предусматривается. Это задание, ну, что называется, я придумал сам, потому что оно есть в моем опыте, во-первых. Во-вторых, потому что Билл здесь пишет свою историю. Я подумал, будет неплохо, если каждый алкоголик опишет свою историю. Вот. При этом я всегда прошу подопечных не застревать в жизненных аспектах. Там, когда я первый раз женился, там, потом мы окончили в институт, потом мы переехали там, туда-то, вот, потом там вот, еще что-то произошло. Важно не жизненный контекст. Контекст, ну, это не более чем канва. Важно то, как ты пил. Не надо оправдывать то, как ты пил. Наблюдай за фактами, что менялось в твоей жизни. Да? Вот. И это первое, что, в общем, ну, может быть, меня приводит к тому, что я, ну, со мной не все в порядке, потому что я болен. Вот. Это такая, знаете, для людей, особенно не пишущих, может быть, очень тяжелая задача. Поэтому я не думаю, что это обязательная вещь, это полезная вещь. Вот. Вообще, на мой взгляд, обязательного в программе немного. В этой книге есть вещи, которые говорят, что так и должно быть. Их немного, но есть очень четкие установки вот, про то, что надо делать именно так, а не иначе. Да? И мы эти вещи, в общем, коснемся и разберем. Вот. Дальше, друзья, вот сама по себе эта книга, она не ставит каких-то жестких условий, но про первый шаг здесь есть моменты, которые говорят. Угу. Ага, да, момент первый. Первое условие. Это вот у меня издание 89-го года, это старое издание, поэтому здесь страницы могут не совпадать. Это глава еще об алкоголизме. Вот, в старом издании это 29-я страница. 29-я арабскими. Не, 29-я, да, арабскими, да, конечно, 29-я арабскими. Глава 3 еще об алкоголизме. Угу. Вот второй абзац сверху. Мы уже усвоили, что первым шагом к выздоровлению является полное осознание того, что мы алкоголики. Нужно полностью отказаться от заблуждения, что мы такие же, как и другие, или когда-нибудь станем такими. Но вот для меня здесь какая мысль заключена? Полное осознание того, что мы алкоголики. Вот мне для начала надо признать, что я болен, что я алкоголик. И я отличаюсь от других людей, которые не алкоголики. Сразу возникает вопрос, где разница? Потому что я, как алкоголик, долго морочился на тему, алкоголик я или нет. Я уже ходил в группы, а вопрос все еще стоял. При том, что я был страдающий алкоголик, при том, что я дошел до дна, при том, что у меня стоит в медицинской карте хронический алкоголизм второй стадии, две наркологии, торпеда, все эти одеколоны, там, собственно, и полубомжовая жизнь, вот, и так далее, вот, полная потеря контроля над своей жизнью, да, фактически, да, я дошел уже до суицида, и тем не менее, я все еще сомневался, что я алкоголик. В чем было сомнение? Я считал, что если я какое-то время не буду пить, через какое-то время я смогу начать пить снова. Надо выдержать определенный срок. И если я восстановлю свою жизнь, я смогу пить сначала. Причем я считал это не явно, а как бы это такая подспудная мысль. Какое-то время не попить, какое-то время подержаться. Вот. Потому что мне было очень сложно отказаться. Но и чем дольше я остаюсь трезвым, тем больше вкрадывается мысль, что может быть я преувеличиваю ситуацию, она другая. Да? Вот. И что мне нравится, что эта книга, она дает мне четкие установки, да, для того, чтобы вот прям четкие критерии, чтобы отличить себя от неалкоголика. Угу. Значит, то, что касается алкоголика и неалкоголика. В старом издании страница 20 арабскими цифрами. Угу. Умеренно пьющим, если есть к тому веские причины, не приходится прилагать какие-либо серьезные усилия, чтобы бросить пить. Они сами выбирают, потреблять ли спиртные напитки или бросить пить. Угу. У меня первый вопрос, который я себе задаю. Могу ли я бросить пить без каких-либо усилий? Без посторонней помощи, без прибегания к медицине, без торпед, без кодирования, без каких-то вот бабушек. Мог ли я бросить пить и остановиться сам без посторонней помощи? Я не мог, это факт. Раз я не мог, значит, я не умеренно пьющий. А если я не умеренно пьющий, дальше пишется про него тоже. Есть и другой. Те, кто много пьет. Заметьте, это не алкоголик описывается, а тот, кто много пьет. И дается четкая разница. У таких людей привычка пить может оказаться настолько сильной, что она постепенно приводит их к физической и умственной деградации. Я думаю, о, вот это я. Я тот, кто много пьет. С физической и умственной деградацией. Но я не алкоголик. Но здесь написано. Это, в свою очередь, может привести к преждевременной смерти. Ну, такого я, конечно, не хочу. Если появятся по-настоящему серьезные причины, плохое здоровье, любовь, смена места жительства или предупреждение врача, такой человек также может перестать употреблять спиртное или начать пить умеренно, хотя ему при этом будет плохо и, может быть, даже понадобится медицинская помощь. И тут возникает вопрос, а могу ли я начать пить умеренно? Могу ли я начать пить меньше, потреблять в меньших количествах? И тут для меня приходит другой ответ. Я не могу. Я правда не могу начать пить умеренно. Я не способен это контролировать. Если я начинаю пить, иногда получается так, что я могу не пить. Ну, в смысле, скажем так, у меня были ситуации, одна из десяти. Я мог выпить бутылку водки и лечь спать. И в этот момент не попасть в милицию, там, не забуриться там куда-то. И проснуться в своей постели на утро, пускай даже с легким похмельем. Знаете, я никогда заранее не мог это просчитать. Я никогда не мог заранее сказать, что я сейчас выпью, а закончится это в моей постели дома с утра. Неправда. Это заканчивалось так, как заканчивалось. Через 3 дня в чужом доме, неизвестно где, в чужом городе, без денег, с разбитой мордой. Я никогда не знал, во что я ввязываюсь. То, что я не могу этим управлять, когда я начинаю пить, говорит о том, что, собственно, ну, я алкоголик и отличаюсь от других. Поэтому для меня четкий критерий отличия алкоголика от неалкоголика, описанный в этой книге, он для меня ясен. Неалкоголики могут начать пить меньше. Они могут сократить потребление алкоголя. Алкоголик не может. Я алкоголик, потому что я не могу начать пить меньше. Вот здесь для меня приходит такое более полное осознание моего алкоголизма. А дальше, друзья, собственно, у меня передо мной ставятся условия. Угу. Если вы решили бросить пить, это решение должно быть безоговорочным, без всякой задней мысли, когда-либо вернуться к нормальному употреблению алкоголя. Вопрос. Я хочу вернуться к этому. Я продолжаю мечтать о том, чтобы начать пить нормально. Если я продолжаю все еще думать, что со временем я начну пить нормально, значит, первого шага нет. Значит, я все еще алкоголик, который временно не пьет. Но выздоравливать я еще не начал. Мое выздоровление начинается с того момента, когда я принимаю решение, чего бы мне ни стоило, научиться жить трезво и сделать для этого все, что от меня потребуется. Если я все еще думаю, что со временем я начну пить, нет, не про это, знаете, когда говорят, ну я не знаю, останусь ли я трезвым до конца жизни, вот я не знаю, может быть я сорвусь, но я не хочу этого. У меня нет желания начать пить со временем через какое-то время. Я хочу оставаться трезвым все время, сколько мне Богом отведено будет. Но я не могу это сделать сам. Да, и я не хочу начинать снова. Правда не хочу. Это, вот это для меня и есть первый шаг. Я задаю часто, вот знаете, ни с одним подопечным меня эта тактика еще не подвела. Я задаю один и тот же вопрос. А предполагаешь ли ты, что ты можешь со временем начать пить умеренно? Если у тебя мечта со временем все-таки начать пить, какое-то время не попить, будь, пожалуйста, честным. Вот почему, кстати, основа выздоровления является честность. Иногда люди говорят, ну на самом деле мне не хочется оставаться трезвым, я просто терплю, терплю и мучаюсь. Я думаю, что может быть там через 3-4 годика я все-таки смогу. Ну, это как раз отсутствие первого шага. Потому что и тогда вся моя работа, сейчас, Леша, вся моя работа сводится к тому с этим подопечным, чтобы помочь ему принять тот факт, что он не может научиться, или просто отпустить его и дать ему шанс сделать еще один заплыв. Вот, потому что, вот для меня вот природа алкоголизма именно в этом. Не алкоголики могут начать пить меньше, алкоголики не могут. Да, Леша. Угу.
Вот у меня, в моей практике, были очень сложные отношения с словом, никогда, именно по первому шагу. Никогда.
Ну, у нас есть книжка еще 12/12, и там говорится о том, что первый шаг это единственный, который требует вот некого абсолютного отношения. Да, все остальные шаги, они как-то более спокойны. Но в плане слова «никогда» здесь я его 100% принимаю. Я никогда не могу научиться пить. Это факт. У меня отнята эта способность. Поэтому здесь я это просто принимаю, знаете, как то, что у меня там никогда при этой жизни не вырастут крылья. Да. Знаете, по-честному, когда я понял, в какой ситуации я нахожусь, у меня было ощущение, что надо мной крышка гроба захлопнулась. Вы знаете, я когда вот работая по этой книге, у меня вдруг возник момент, когда я понял, что я безнадежен. Что я реально не могу оставаться трезвым, и у меня нет шансов. Я был напуган, подавлен. И вы знаете, в этой книге, я сейчас не буду искать цитату, но это точная цитата. Не исключено, что полное осознание вашего положения вызовет у вас нервную дрожь. Вот здесь за точность цитаты я ручаюсь. И потому что это очень про меня. Когда я вдруг вот еще раз понял, что я алкоголик, ну да, на самом деле это до мурашек по коже. Вот наваливается какая-то тоска, вот не хочется это принимать, не хочется с этим быть. Потому что, вы знаете, ну метафора такая, знаете, это похоже на то, как мужчина добровольно дает себе причинное место отрезать. То, что перестает его делать мужчина. Кстати, все с 23 февраля. Но мужчины, по крайней мере, поймут, о чем я говорю. Да? И вот отрезать от себя алкоголь, это примерно то же самое. Это я вчера вот сказал, да, я искренне был влюблен в алкоголь. И даже когда алкоголь стал меня насиловать, подводить, обманывать, обкрадывать, использовать меня, да, если брать его как нечто живое, да, я продолжал сохранять ему верность и преданность. Как вот жена терпит пьющего мужа, который ее бьет, там, из дома выгоняет, по морозу ее гоняет там, да, она продолжает жить с ним. Так я жил с алкоголем, несмотря ни на что, да. А здесь мне нужно было расстаться. И это очень больно, конечно, да. Вот. Но я вынужден был это сделать, чтобы выжить, да. И поэтому, собственно, друзья, вот, чтобы про первый шаг больше не морочиться, потому что я вчера рассказывал историю, она была достаточно подробная и длинная, вернее, да. Вот. Сегодня я просто расставляю основные акценты. Мне, во-первых, надо признать, что я алкоголик, и мне надо принять факт, что я никогда не научусь пить нормально. И тогда у меня остается, вот здесь у меня появляется выбор. Либо я буду умирать. А вы знаете, для меня, как для алкоголика, два способа умирать. Первый, начать пить, это будет быстрее. Второй, медленный. Оставаться трезвым, но не делать шагов. Тогда я начинаю сходить с ума. И я тоже умираю. Потому что алкоголик, который не делает шагов, по крайней мере так со мной, да, начинаю сходить с ума, погружаюсь в депрессию. Причем сначала не понимаю, что мне становится плохо. Появляется слишком много людей, которых я не люблю, слишком много злобы, слишком много страхов, зависти, обид. И я начинаю погружаться в пучину собственного эгоизма. И там уже вот для меня выхода нет. Либо я все равно пойду к пьянке, либо я схожу с ума, либо я начинаю выздоравливать. Да, но пока вот все время, что я выздоравливаю, процесс приводит к тому, что я возвращаюсь к шагам, возвращаюсь к анонимным алкоголикам. Это лучший выход, который я знаю. К сожалению, я не дисциплинированный человек. К сожалению, я действительно достаточно больной и, ну, и сильно больной. Это не преувеличение. Потому что периодически я забываю обо всех этих вещах и перестаю выздоравливать. Но когда становится больно, я обо всем вспоминаю. И снова возвращаюсь на этот путь. Я бы рад был сказать, ребята, с первого дня трезвости я делаю активно шаги, никогда ничего не пропускаю, все делаю правильно, и вообще я отличник. Нифига, я не отличник. Вот, я какой есть. Вот. Ну и, собственно, друзья, а что для меня, вот какой результат дает первый шаг? Ага. Первый шаг приводит меня к ощущению собственной несостоятельности в том, чтобы управлять своей жизнью. Это тоже факт. И почему эта, собственно, несостоятельность приходит? Потому что мой алкоголизм является разновидностью безумия. Мне поначалу было трудно принять то, что я безумен. Но в этой книге есть много указаний на то, что алкоголизм – это безумие. Я вот даже для себя кое-какие выделил, чтобы не забыть. На многих страницах, да, вот если начинать, да, 22-я страница старого издания арабскими цифрами. Третий абзац сверху, где-то посередочке. Это и заставляет нас думать, что основная причина лежит скорее в психике алкоголика, нежели связанной с его физическим состоянием. Если причина в психике, это значит, по-русски говоря, что-то не так с головой у человека. Да? Двигаемся дальше. 33-я страница. Перелистываем. Угу. Третий абзац сверху. Мы опишем те умственные состояния, которые предшествуют запою, потому что, по-видимому, в этом заключена суть проблемы. Суть проблемы заключена в неких умственных состояниях, предшествующих запою. Это очень интересный момент. Я напиваюсь не потому, что меня бросила жена, не потому, что меня выгнали с работы, не потому, что, что-то случилось в моей жизни, с чем мне трудно справиться. У меня просто возникает перед запоем некое умственное состояние. Да, в другом месте оно названо помрачением ума. Некое помрачение ума. И любая мысль, предшествующая перед этому, что пить не надо, заменяется другой мыслью, что выпить можно. И вот это помрачение ума я как алкоголик я вообще не управляю. Потому что мои мысли приходят ко мне в голову без моего участия. Я не думаю, мне думается. Мысль о том, что... Да, да, ну если хочешь, давай.
Нет, я просто...
Угу. Вот. 35-е. 35-е. Да? Снова про безумие. Неожиданно, это второй абзац сверху, мне пришла в голову мысль, что если я добавлю рюмку в виски молоко, это будет безвредно. Заметьте, неожиданно в голову приходит мысль. Там же история рассказывает, человек трезвый, у него все на мази, все хорошо. Тяги никакой нет. Кстати, мне часто говорят, а вот как с тягой быть? Да тяга это фигня. Доктор Боб 2,5 года мучился от тяги, пишет эта книга, и оставался трезвым и выздоравливал. Тяга как раз является таким, знаете, сторожем. Она позволяет мне помнить о том, что я алкоголик. А вот тяги нет. Что?
3 года тяга была.
Да, и можно жить с этим. Да? Хотеть пить и пить разные вещи. Здесь-то тяги нет, а потом неожиданно в голову приходит мысль, что если чуть-чуть добавить в молоко, будет нормально. Значит, полный бред. Откуда эта мысль пришла? Я не сам ее думаю. Она просто приходит, и сопротивляться я ей не могу. Она же кажется мне здравой, эта мысль. Да? Дальше. Насчет безумия. Каким бы ни было точное определение этого слова, это опять 35-й, 4-й абзац сверху. Мы называем это чистым безумием. Вот здесь черным по белому. Как иначе можно назвать такое полное отсутствие способности связать поступок с его последствиями? Такое неумение рассуждать здраво. Я как алкоголик знаю, что потом за этим последует, и все равно это делаю. То есть вообще, знаете, нет причинно-следственной связи в мозгу. Я как бы отказываюсь верить в то, что завтра будет то же самое, что было вчера. Потому что я вчера тоже пил. Сегодня будет по-другому. Вот сейчас я не буду пиво с водкой мешать, как я говорил. Или я потом портвейн пить не буду, и будет по-другому. Я вот сухеньким ограничусь, туда не поеду. Я знаете, что делал? Я отдавал деньги своему другу, чтобы не пропить. Я просил не давать мне денег. Я получал зарплату и скорее пытался ее куда-нибудь расставать. Через день или вечером я приходил и умолял дать мне эти деньги. Вот, это безумие, на мой взгляд. Я знал, что этого делать не надо и делал. И знаете, анекдот расскажу, уж простите. Вот, очень про меня. 3 алкоголика собрались, надо похмелиться. Один говорит, вот я, говорит, на стройке бутылку нашел чего-то, вроде спирт. Будем пробовать или нет? Они так переглянулись, ну хрен его знает. Вань, давай ты первый. Ну, в стакане еще накатывает, хлоп, и скопыт сразу. Они такие, чуть с ним. Не знаю. Второй наливает, ну да, половиночку, давай целую не надо. Хлоп, тоже с копыт. Третий думает, блин, наливает четверть и кричит, помогите! Ну это я. Я понимаю, что я этим не управляю, но я это делаю. Да? Вот. И вот, собственно, дальше, если мы говорим о безумии. Да, часто, кстати, я слышал алкоголиков, которые говорят, нет, ну какое безумие? Я просто решил сам, что я решил напиться. Я же пошел в магазин, и я знал, более того, один говорит, я вот с женой поругался, я иду и говорю, что я напьюсь, и просто, и, чтобы всем там небу жарко стало. Я же иду напиваться и напиваюсь. Я говорю, отлично. В этой книге на эту тему написано. В других случаях мы вполне сознательно шли, чтобы напиться, оправдывая себя тем, что мы нервничаем, сердимся. 36-я страница, кстати, 2-й абзац. В других случаях мы вполне сознательно шли, чтобы напиться, оправдывая себя тем, что мы нервничаем, сердимся, беспокоимся, ревнуем и тому подобное. Но даже при таком начале нужно признать, что все наши попытки оправдать очередную выпивку всегда были явно недостаточными и безрассудными по сравнению с тем, что происходило потом. Теперь мы понимаем, что когда мы начинали пить сознательно, а не случайно, то в период обдумывания у нас не было серьезных или действенных мыслей об ужасающих последствиях того, что мы собираемся совершить. То есть, если я иду пить сознательно, друзья, я все равно не думаю, что будет потом. Я все равно говорю себе, я проскочу. В этот раз я сделаю по-другому. Я не буду сильно напиваться. В конце концов, кому какое дело, и от одной еще никто не умирал. Вот, и начинается новый штопор, да? Вот. Дальше, друзья, дальше. 37-я страница. Тут про безумие очень много. 2-й абзац сверху, внизу. Какими бы разумными мы ни были во всех прочих отношениях, там, где дело касалось алкоголя, мы были просто безумными. Это может быть сильно сказано, но это правда. Да? И вот дальше, возвращаясь к разнице между алкоголиками и неалкоголиками. Угу. Настоящие. Это 37-я страница, 4-й абзац сверху. Настоящие или потенциальные алкоголики почти без каких-либо исключений не могут бросить пить, основываясь только на знании своего состояния. Этот момент мы хотим подчеркнуть особо, внедрить его в сознание читателя-алкоголиков, поскольку наш горький опыт научил нас этому. О чем этот абзац? О том, что я не могу бросить пить, зная, что мне нельзя. Я не могу бросить пить, зная о том, что я алкоголик. Я не могу бросить пить, даже если я прослушаю 100 лекций на тему там природы зависимостей, вреда алкоголизма. Я не могу, я пробовал, не получается. Я понимаю, что не надо, я это делаю. Вот. И тогда, друзья, ну, возникает вопрос. Угу. Да, и вот, ну, чтобы вас не утомлять, последняя цитата на эту тему. На 40-й странице. На 40-й странице. Я понял, что сила воли и понимание своего состояния не помогут мне победить непонятные провалы в моем сознании. Это то, о чем я говорил. Это второй абзац сверху, внизу.
А чуть выше у меня мышление.
Да, да, у меня мышление алкоголика. Я не только не был бдителем и даже не пытался бороться с соблазном первой рюмки. Вот. Это такой мощный абзац. Вот. Но для меня здесь очень важно вот это послание. Что я понял, что сила воли и понимание своего состояния не помогут мне победить непонятные провалы в моем сознании. Друзья, очень страшная на самом деле мысль, страшная истина. У меня есть непонятные провалы в сознании. Они возникают в период запоя, перед запоем. И никакая сила воли не может их отменить. Никакое знание психологии, философии, умные книги, накачка себя, аутотренинг не помогает победить непонятные провалы в сознании. В этом и есть мое безумие. В какой-то момент я вдруг выпадаю и перестаю понимать, что я делаю. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто напивался в своей жизни, но не помнит, как он начал это делать. Это было непонятно. И причем, а теперь поднимите руки те, кто перед этим не собирался напиваться и не хотел этого делать. Ну о чем мы говорим, собственно, да? Вот. Если бы здесь сидели люди, которые напиваются всегда, когда хотят, а когда не хотят, не напиваются, то это была бы какая-то другая группа. Да? И это говорит о том, что вот эти непонятные провалы сознания я не могу перебороть сам. И мне только, я могу только пожалеть тех алкоголиков, которые продолжают сражаться и думают, что они могут вот эту часть охватить своим умом. В чем тут проблема? У меня же голова-то больная. Если проблема связана с моей психикой, то, соответственно, мысли у меня психически больного человека. Знаете, а психически больным людям приходят странные мысли в голову. У меня, например, была соседка, ну там, в общем, там клиника просто, да, она была не алкоголик, она покупала 20 яиц и бросала их в потолок, отгоняя бесов. Ну вот, ну это психушка на самом деле. Но я был не лучше, да, когда, думая о том, что мне надо брать свою жизнь под контроль, шел, покупал упаковку одеколона. Да, или думал, что если я сейчас вот с этими ребятами там выпью немножечко по кружке пива, в этот раз мне удастся донести зарплату до дома. Знаете, реальные ситуации. Я вчера про нее не рассказывал. Выхожу с завода. Перед этим напился, меня чуть было не уволили, прогулял работу. Ну, то есть, рыло в пуху там вообще там, по макушку. Вот. Выхожу с завода, и мне говорят ребята: Жень, давай. Я говорю: не-не-не-не, я же с зарплатой сейчас. А мне нельзя с зарплатой идти в магазин, я уже знаю. Я говорю: мне надо до дома дойти, ребят. Вот. Потом, они говорят: Петька идет в отпуск. За отпуск, ну, у нас проставлялись, не знаю, как в Иркутске, в Москве проставляются за отпуск до сих пор. Он говорит: Петька, говорит, проставляется. А что такое для алкаша проставляется? Халява, конечно. А ну я-то себя оправдываю тем, что Петька обидится, если я с ним не вмажу. Я иду, вот, мне накатывают стакан, я выпиваю. Закуриваю, и тут же одна мысль сменяется другой. Но если я с ребятами схожу еще раз до магазина, в общем, беды-то не будет, я же все соображаю. Я же абсолютно сейчас все контролирую. И вы знаете, вот это счастье от выпитого стакана, что мне хорошо, я абсолютно все контролирую. Знаете, это вот то самое, из-за чего я всегда попадаю в ловушку. Вот. И в тот раз я через 3 дня только пришел в себя, без зарплаты, в чужой квартире, с вывернутыми карманами, на куче грязного какого-то затхлого белья, с дичайшего похмелья. Вот я открываю глаза, вот, там глаза такие, знаете, утро в монгольской деревне. Вот. Пытаюсь понять, что со мной, где я. Мне, ну, сказать слово плохо, это не сказать ничего. Да? И вижу, дедуля бутылки собирает в эту, в мешок. Я говорю: дед, а я где вообще? Он говорит: Свиблова, ну, метро там, на севере Москвы. Я говорю: а что, а где? Че? Он говорит: да тебя пацаны какие-то провели. Все, давай, мне, говорит, надо уходить уже. И я вот иду и плетусь за этим дедком, а он идет в пункт приема стеклотары. Вот. Я иду, вот плетусь за ним в отдалении и думаю, вот даст он мне на пиво или не даст. Вот даст он мне на пиво или не даст. Да? И вот он мне там дает на пиво, дает мне на метро, я еду, трясусь весь, приезжаю домой, вот, и узнаю, что прошло 3 дня с момента зарплаты. Я не был на работе, я не был дома, я ничего домой не довез. Вот. Я получаю дома дикий скандал, потому что я, там, жена тоже алкоголик, но она скандалила, потому что я ей не принес. Вот. И, в общем, это только один из маленьких эпизодов того, что со мной происходило. Вот это выпадение из памяти напрочь, непонимание того, как это произошло, это и есть мой алкоголизм. И вы знаете, для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, мне важно понять одну простую вещь, что если это было раньше, то оно будет и потом. Это не проходит. Это не исчезает от времени, от лекарств, от того, что я в больницу лягу. Это не проходит от йоги, это не проходит от аутотренинга, это не проходит от молитв, это не проходит от постов. Это не проходит. Вот это есть. Да? И поэтому есть какие-то болезни, которые лечатся постом и молитвой или какими-то духовными практиками. Вот. Есть какие-то болезни, которые лечатся врачами. В этой книге написано, что на сегодняшний день не существует метода лечения, который мог бы нас изменить. Но это не точная цитата, сразу скажу. Но то, что не существует метода лечения, такие слова есть. Вот. И для меня это очень важно. А раз не существует метода лечения, возникает вопрос, что мне делать со своим безумием? Как от него? Вот что с ним делать? Но если у меня вот эти непонятные провалы в сознании, и накрыть меня может в любой момент, я никогда не знаю, когда меня может накрыть. Я не держу это под контролем. Это может просто прийти, и все, я окажусь со стаканом в руке. Тогда возникает вопрос, что делать? Куда, как от этого деваться? Вы знаете, многие мои подопечные звонили мне чуть ли не в слезах. Вот недавно мне позвонил один человек, с которым мы недавно начали работать, и он просто там чуть ли не плакал. Он говорил, мне страшно. Я вдруг понял, что я безнадежен, что у меня вообще выхода нет. Он говорит, меня твоя книга напугала очень сильно, он сказал. А мы с ним там работаем, все, что надо подчеркиваем, что надо пишем. Вот. Он говорит, мне страшно. Вот. Я говорю, ну давай, значит, будем делать второй шаг. Второй шаг – это шаг надежды. Потому что ну, без надежды это все, это гибель. Вот. Ну и последнее, что можно сказать по первому шагу, друзья. Первый шаг не гарантирует трезвости. И многие алкоголики, которые делали хорошо первый шаг, продолжают пить. И это нормально и следствие. Потому что первый шаг, я признал факт своей болезни, но это не избавило меня от самой болезни. Я могу быть 100% уверен, что я алкоголик, я могу быть 100% уверен, что это не проходит, и продолжать пить. И поэтому, когда люди говорят, я сорвался, наверное, я не сделал первый шаг. Ну, я не знаю, maybe yes, maybe no. Может быть, да, может быть, нет. Может быть, ты не сделал первый шаг, может быть, ты не сделал. Давай проверим. Я задаю вопросы. Ты алкоголик? Да. Ты можешь научиться пить? Нет. У тебя есть расчет когда-нибудь научиться пить? Он говорит, да нет, я знаю, что я там увяз, все, я ничего не могу с этим поделать. Я говорю, первый шаг есть. Других нет. Их 12. Их трезвость – это не про первый шаг. Первый шаг – это, знаете, как сказал один великий специалист по алкоголизму Теренс Горский, он сказал, первый шаг – это только билет в театр. Но это не сам спектакль. Это еще не кино. Вот. Это только дверь открыть. Да, это только войти. Да? Это только вот признаться. Он немножко по-другому сказал. Он так сказал, кстати, о физической трезвости. Потому что трезвость – это тоже еще не исцеление. Но я его немножко переиначиваю. Вот для меня, как для алкоголика, первый шаг – это только билет в театр. Это только тот билет, по которому меня пускают дальше. Потому что единственное условие для членства в АА – это желание бросить пить. А для этого мне надо признать, что я сам безнадежен и без посторонней помощи не могу справиться. Мне нужна помощь. Раз мне нужна помощь, я буду ее искать. Вот. И мое счастье, что я ее нахожу в анонимных алкоголиках. Коллеги, вот у меня вопрос. Да. Поменять воду рыбку в аквариуме. Леш, да. Да, хорошо, но если кому-то не в моготу просто, вот, там, то можно там выходить, чтобы другим не мешать. Да, Леш, я слушаю.
Вопрос такой, для меня. Первый шаг, неожиданно разделился на 2 половинки.
Да, без силы не управляемся.
Да.
Ага.
И вот потеряли контроль над своим жизнью.
Да, наши жизни стали неуправляемы, потеряли контроль.
Вот это говорили, когда меня захватили несколько лет.
Ага.
Первый раз я делал первый шаг, когда просто признал бессилие.
Перед алкоголем.
Все.
Угу.
Вторую половинку надо было открывать заново. Это типично или нет?
Нетипично для кого?
Ну, вообще, для других, по своему опыту восприятия.
Насчет типичности, Леш, я остерегусь, типично для меня. Это факт. Вот почему так трудно принять бессилие перед жизнью? Потому что мне, как алкоголику, легко признать бессилие перед алкоголиком. В конечном счете мне приходится признавать бессилие. Потому что, ну, сколько я могу доказывать, что я пить не умею? Ну, все, я знаю про это. Но остальное мое. Остальное мое. Моя жена, моя работа, мое там самоопределение в этой жизни, мой секс. Это мне трогать. Это я с этим сам разберусь. Великая иллюзия меня как алкоголика, что если я буду трезвый, у меня остальное все наладится само собой. Хрена. Я как был безумный, как кукушка, которая башкой об стол телеграфный ударилась, так и есть. Я эту куку могу кричать и вовремя, и не вовремя. Да? Вот почему... Да? А знаете, а подтверждение, как ни странно, ну, во-первых, сам текст первого шага, он в английском и в русском варианте говорит не о неуправляемости там, под воздействием алкоголя, а в принципе, что жизнь стала неуправляемой. Есть такое слово, по-моему, по-английски unmanagement означает. То есть manage – это рулить, а unmanage – это значит без руля. У машины без руля, а вот это моя жизнь. Тормоза, это газ есть, а руля нет. Долго можно ехать? И куда вопрос? Вот. Вот это буквальный перевод слова unmanaged. То есть это машина без руля. Жизнь, которая неуправляема. Да? Вот. Вы знаете, мне понравилось как-то один американец сказал очень хорошую вещь. Я использую чужие метафоры, когда они точные, мне кажется. Он попросил своего подопечного, это вернее его подопечный рассказывает, что его спонсор сказал ему, ты можешь, говорит, свою жизнь доверить этому стулу? Я, говорит, тебя уверяю, если ты доверишь эту жизнь стулу, то произойдет чудо. Вот поверь, что этот стул тебя не подставишь, что он крепкий, что на нем можно сидеть. Вот свою жизнь можешь доверить. Ты упадешь и не расшибешься. То есть не упадешь и не расшибешься. Ну, этот новичок сел на стул, говорит, ну что, ты доверяешь этому стулу? Он говорит, ну доверяю, а где чудо? Он говорит, чудо состоялось. Впервые твоя жизнь в руках идиота. Вот. Это сам человек о себе рассказывал. Вот. Поэтому мое глубочайшее убеждение, что я как алкоголик, я не способен управлять своей жизнью. Я не знаю, какая мне нужна работа. Я не знаю, какая мне нужна жена. Я не знаю, где мне надо учиться. Я вообще не знаю, как мне жить и что мне делать. И мой первый спонсор, Дан Приц, сказал мне следующее, что моя жизнь – это не мое дело, это дело моей высшей силы. Моя задача – доверять. Да? Но мы об этом будем говорить сейчас, после перерыва, перекура, переписа. Вот.
Ну, можно я перепишу страницу, чтобы у меня получается было?
Давай. Ну, вообще вот у Алексея очень хорошее знание книги, я думаю, он по всем
сразу. Нет, я просто из книги было две, как бы
разжал. У меня тяга была до тех пор, пока я не выбросил вот эту идею, может, там, через 10 лет, когда...
Вот.
Вот когда что-то щелкнуло и вылилось... Причем я уже неоднократно там такие проходил, там все.
Пока мысль остается, первого нифига нет.
Вот.
Когда первый человек не гарантирует редкость, я признал факт болезни, но не признал, что
это. Нет, это по-другому. Признание факта болезни не отменяет самой болезни.
Признание факта болезни.
Многие алкоголики думают, что если они признали, то они протрезвели. Да нет, признался, пей дальше.
И самое главное, что вот 3 года тяга
Привет.
Была. Может быть, не такая крутая, там, не такая
длительная. Ну, не отменяет. Признание факта не отменяет болезнь. Это моя правда.
То есть я признаю, но я все равно могу.
Конечно. Можно признать себя алкоголиком и бухать дальше. Запросто. То есть признать себя, это еще не протрезветь. Это только купить билет в театр. Ну ладно, я алкоголик, значит, что-то надо делать с этим. Пока ты не признаешь, ты вообще безнадежен. Тебе помочь даже нельзя. Пока ты борешься и доказываешь, что ты из другого теста, ну, в общем, смысл какой-то.